Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История и философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Понтии. Далее в авторской рубрике протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника «Горизонты» беседа о морали современного общества. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Мы продолжим рассказ о Джованни Пико делла Миранделе, младшем современнике Марсилио Фичино, продолжателе флорентийского неоплатонизма. Для разработки своей собственной философской системы Джованни Пико пишет 900 тезисов. В этих 900 тезисах была в сжатом виде заключена вся программа его философии. Значительную часть тезисов составляли положения, которые были заимствованы из творений латинских докторов, ученых-арабов, греческих перипатетиков, Платона и неоплатоников, герметического свода и кабалы. То есть мы видим, что основной мыслью Пико было единство человеческих знаний, непрерывная нить развития человечества вне зависимости от его разделения на народы и вероисповедания. Виктор Петрович, а может быть мы приведем пример того, как Джованни Пико объединяет все философские и религиозные учения в одно?
Хорошо. В самом известном произведении «Речь о достоинстве человека».
Напомним, которое предваряло 900 тезисов его.
Да, Пико делла Миранделе излагает следующую мысль. «И справедливо говорил афинянин Асклепий, что за изменчивость облика и непостоянство характера он сам был символически изображен в мистериях как Протей. Отсюда и известные метаморфозы евреев и пифагорейцев. Ведь в еврейской теологии то святого Еноха тайно превращают в божественного ангела, то других превращают в иные божества. Пифагорейцы нечестивых людей превращают в животных, а если верить Эмпедоклу, то и в растения. Выражая эту мысль, Магомед часто повторял: «Тот, кто отступит от божественного закона, станет животным и вполне заслуженно». Вот цитата. Начинает со Асклепия. Это, напомню, один из трактатов герметического корпуса. Здесь же и Ветхий Завет.
Это когда упоминается Енох.
Да, Енох. Здесь же и Пифагор с учением о переселениях душ. Здесь же и досократик Эмпедокл. Здесь же и Магомед. В общем, в одной фразе Пико де ла Мирандола умудрился соединить все возможное и невозможное.
Таков уж был его стиль. Как мы говорили, Джованни Пико имел титул «Граф Мирандола и сеньор Конкордии». И этот последний титул был обыгран друзьями философа, именовавшими его в духе провозглашенных им идей князем Согласия.
Это его стиль, да, и стиль, и учение. Он действительно находит истину и у Магомета, и у Гермеса, в Священном Писании христианства, и в философских произведениях античных мудрецов. Таков Пико.
Виктор Петрович, а почему Джованни Пико так привлекала каббала?
Да, ну давайте вспомним, что такое каббала. Каббала – это течение в иудаизме.
Такое эзотерическое.
Да, оно не самое распространенное, интересовавшее особые избранные, так сказать, круги иудеев. Возникает оно достаточно поздно, где-то в XII веке. Распространение получило еще позже, где-то в эпоху Возрождения. И основным в каббале является учение о полной непознаваемости божества и об откровении Бога посредством различных символов. Вот в наше время тоже очень велик интерес к каббале, и чаще всего обращают внимание на математические символы, какие-то зашифрованные математические формулы, которые якобы содержатся в Священном Писании, в Ветхом Завете.
Продолжаем рассказывать об учении Джованни Пико де ла Мирандолы. Виктор Петрович, вот мы сейчас сказали о современном интересе к каббале. А что в каббале интересовало Пико?
Он в каббале видит то же самое святоотеческое учение.
Что Бог трансцендентен по отношению к нашему миру, и его можно познать только через его творение.
Да, Бог непознаваем. Да, Бог познаваем через его творение. Да, Библию нужно понимать только аллегорически, потому что Библия – это не просто книга, повествующая о похождениях богоизбранного народа. Это откровение непознаваемого Бога. Поэтому каббалу Пико не противопоставляет Ветхому Завету. И более того, он вообще не противопоставляет каббалу христианству. Он видит в каббале развитие святоотеческого учения.
А если же мы продолжим сравнивать Марсилио Фичино и Джованни Пико, то здесь можно отметить, что в отличие от Джованни Пико, Марсилио Фичино не знал о каббале.
Да, это было в какой-то степени открытием Пико де ла Мирандолы. Именно он проявил интерес к каббале и в какой-то степени способствовал развитию интереса к каббале среди других философов и богословов.
Виктор Петрович, а что же получается, что Пико де ла Мирандола Бога мыслит не так, как Джованни Пико пантеистически? И если сравнивать этих двух мыслителей, отлично ли их понимание Бога?
И да, и нет. И отличаются, и есть согласие, безусловно. С одной стороны, как мы уже сейчас увидели, Пико делла Мирандола старается следовать каноническому христианскому учению, видеть в Боге то главное, что отметил апостол Иоанн. Бог – это любовь. Кстати, давайте вспомним, какое первое произведение было написано Пико делла Мирандолой, кроме 900 тезисов?
«Толкование на консону о любви».
Да, своего близкого друга Джероламо Бенвениеми. «Толкование на консону о любви». Здесь гимн любви, почти как у апостола Павла. Бог сотворил наш мир своей любовью. Мир пронизан любовью божественной. Эта любовь соединяет все воедино. Вот второе характерное свойство Бога – единство. Бог – это абсолютное единство, абсолютная простота. А поскольку это единство стремится воссоединить и все остальное, то в нашем мире это единство проявляется как любовь. И наоборот, любовь, главное свойство любви – это стремление к единству.
А при этом Бог и единство пребывают в мире, как учили об этом пантеисты, или вне мира?
Ну, я думаю, вы ответ уже сами нащупали. Если Бог – это единство всего, то Он и в мире, и вне мира. Он соединяет мир воедино. Значит, Он, конечно же, вне мира. Но если мир соединяется Богом воедино, то Бог присутствует в этом мире как его неотъемлемая, связующая, чуть ли не сказал, часть. Не случайно такая вот моя оговорка. Бог, конечно же, не часть мира, но Бог не только трансцендентен, но и, безусловно, имманентен миру. Он и вне мира, и в самом мире. Поэтому вот еще одно отличие, которое мы отметим. Бог не присутствует в иерархии мира, как у Фичина. Напоминаем, да, пятиступенчатая иерархия. Бог, ангелы, человек, качество, материя. У Пико делла Мирандолы какая иерархия? Бог и везде, и нигде. Он и в мире, и вне мира. Его нельзя поставить на какую-то ступень.
Продолжаем рассказывать об учении Пико делла Мирандолы. Но, Виктор Петрович, как же получается? Ведь в Библии сказано, как Бог творит этот мир. И каково положение Бога в этом мире? Что же выходит, что Джованни Пико не доверяет авторитету Библии?
Как же не доверяет? Но мы об этом уже сказали. Библию нужно понимать образно, аллегорически, основываясь на философской традиции, на Платоне, Плотине, Гермесе, Каббале.
А как об этом говорит сам Джованни Пико?
Вот показательная цитата из уже цитируемого нами произведения о достоинстве человека. «Поэтому, завершив все дела, как свидетельствуют Моисей и Тимей, Бог задумал, наконец, сотворить человека». Характерное для Пико перечисление – как свидетельствуют Моисей и Тимей.
Ветхозаветный пророк Моисей и Тимей, герой одноименного платоновского диалога.
Поэтому никакого противопоставления нет. Платон в диалоге Тимей и Моисей в книге «Бытия» говорят об одном и том же. Хотя чисто внешне мы читаем и видим совершенно разные слова, разный уровень абстракции, высокий философский у Платона и бытовой, как бы обращенный к каждому человеку, даже не обладающему философскими познаниями, у Моисея, Пико не находит в этом никакого противоречия. Поэтому на собственном характере творения мира Пико не останавливается. Он не комментирует шестоднев, не обращает на это внимания, на буквальное понимание последовательности дней творения.
На самом деле, вот то, что вы сейчас говорите, Виктор Петрович, невольно наводит на мысль, что вот эта идея пика, она, в принципе, можно сказать, носилась в воздухе, потому что всякий человек, который изучает мифы о сотворении мира или мифы о всемирном потопе, видит их сходство с библейским повествованием. Многие ученые склоняются к такой мысли, что в разных народах, в разных религиях существуют отдаленные какие-то представления, и что идея, конечно, выражена по-разному у этих народов и в этих религиях. Тем не менее, в общем, основном своем смысле эта идея остается неизменной.
Я думаю, вы правильно замечаете. И в 20-21 веках на эту мысль религиоведы обращают все больше и больше внимания. Значит, очень хорошо, что вы отметили эту идею в связи с учением Пико делла Миранделлы, поскольку обычно эта мысль о том, что все религии и все мифы пронизаны христианским откровением и являются собой такой вот отзвук, эхо, откровение, которое было дано нашим праотцам, вот эта мысль в отчетливом виде, как все утверждают, впервые была высказана знаменитым немецким философом Шеллингом в начале XIX века. В XX веке эта мысль среди религиоведов становится господствующей, особенно среди тех, кто признает так называемую концепцию прамонотеизма, то есть первоначального единого религиозного знания об истинном Боге, которое было у самых первобытных народов. Потом оно стало искажаться, потом оно стало забываться, потом оно стало превращаться в различные мифы.
И обрастать различными мифами.
Да, превращаться в политеистические религии, но все равно это сердцевина, это основа в виде мифов о творении мира, мифов о творении человека, мифов о всемирном потопе, как вы правильно отмечаете, она все равно сохранялась. Поэтому, я думаю, вы очень хорошо отметили, что задолго до Шеллинга был Пико, который уже к этим идеям тоже подходит.
Продолжаем рассказывать об учении Пико делла Миранделлы. В отличие от Марсилио Фичино, у которого 5 уровней бытия, по учению Джованни Пико их 3.
Пико исключает из этой иерархии Бога и человека. Остается только 3 уровня – ангельский, небесный и элементарный. В этой иерархии нет места Богу.
Потому что, как мы уже сказали, Бог пребывает как в самом мире, так и вне его.
И Бог связывает этот мир своей любовью, приводит его в единство, давая ему красоту.
Значит, по учению Джованни Пико мир красив?
Мир не то, что красив. Мир прекрасен. Между прочим, Пико фактически дал философское обоснование тому увлечению красотой, которое было в эпоху Ренессанса.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующей нашей передаче продолжим рассказ об учении Пико делла Миранделлы. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Мученик Понтий. Мученик Понтий жил в III веке. Был сыном римского сенатора-язычника Марка и его жены Юлии. Во время беременности Юлии она вместе с мужем вошла в языческий храм Юпитера. Бес, обитавший в храме, устами языческого жреца закричал, что младенец, носимый Юлией в чреве, уничтожит Юпитера и его капище. Когда родился мальчик, мать хотела его убить, боясь предсказания. Но отец воспротивился этому, и ребенок остался жив. Он был назван Понтием, рос умным и способным к учению. По дороге в языческую школу Понтий проходил мимо дома, где христиане совершали утреннее богослужение. Вслушавшись в слова псалма, которые пели христиане, «Идоли язык сребро и злато, дела рук человеческих», Понтий очень заинтересовался этими стихами и постучался в ворота. Папа Понтиан, который совершал службу, велел впустить Понтия и его спутника Валерия. После службы папа долго беседовал с юношами, открывая им евангельское учение, и через некоторое время крестил их. Святой Понтий обратил ко Христу отца, которого папа Понтиан тоже крестил со всеми его домашними. По смерти отца святой Понтий, которому было в то время 20 лет, был назначен императором Александром Севером, сенатором вместо своего умершего отца. В сенате и в окружении императора Понтий пользовался всеобщим уважением за свой добрый нрав, рассудительность и справедливость. При преемнике императора Александра Максимине мученически окончил свою жизнь святой папа Понтиан. После святого папы Понтиана был избран епископом Рима святитель Анфир, который вскоре после своего избрания также принял страдания и смерть за Христа в 236 году. Преемником его сделался святой папа Фавий, который, будучи пресвитером, бесстрашно погребал тела мучеников. Он любил святого Понтия, как своего родного сына. Святой Понтий раздал через святого Фавия все свое имение на нужды бедных. После гибели нечестивого Максимина император Гордиан не преследовал христиан, а его преемник император Филипп, убежденный беседами и проповедью святого Понтия, уверовал во Христа и принял крещение от святого папы Фавия вместе с сыном соправителем Филиппом. С разрешения императоров святой Понтий и святитель Фавий низвергли в языческом капище статую Юпитера и на этом месте воздвигли церковь. 4 года церковь христианская находилась в мире и покое. Затем воцарился Декий, устроивший мятеж и убивший императора Филиппа и его сына. В то время принял смерть за Христа и святитель Фавий, папа римский, и святой Понтий удалился из Рима в город Кимелу на границе Италии и Галлии и жил там как странник. Тем временем император Валериан разослал во все концы жестоких мучителей с полномочием искать и убивать всех христиан. В город Кимелу с этой целью явились Клавдий и Анавий. Святой Понтий бесстрашно исповедовал себя христианином и отказался принести жертву идолам. Его заковали в цепи и бросили в темницу. До начала истязаний святой спокойно предупредил мучителей, что Господь не даст совершиться пытки, и они увидят силу Божию. Действительно, как только слуги попытались привязать святого Понтия к дыбе, оружие тотчас же распалось на части, а мучители пали на землю, словно мертвые. «Убедись, маловер, в силе моего Господа», — говорил святой Понтий Клавдию. Но тот, по совету Анавия, отдал святого Понтия на растерзание двум медведям в цирке. Звери, не тронув святого, набросились на сторожей и растерзали их. Зрители стали кричать: «Един есть Бог, Бог христианский, в которого верует Понтий». По приказу мучителей был устроен костер, но он прогорел, а святой остался жив, и даже одежда его не сгорела. Еще сильнее народ закричал: «Велик Бог христианский!» Тогда присутствовавшие на зрелище иудеи начали кричать: «Убей скорее этого волхва!» А святой Понтий возблагодарил Господа, вспоминая, как иудеи также кричали Понтию Пилату: «Распни, распни его!» требуя смерти Спасителя Христа. Святой Понтий был приговорен к усечению мечом, и казнь совершилась за городом в 257 году. Тело святого Понтия было предано погребению его сверстникам и другом Валерием на месте казни. Много повествований нам доводилось читать или слышать о мученических подвигах первых христиан, и всегда поражает примитивность мучителей. Ничего не могут придумать, кроме угроз или льстивных ласканий. Так и до наших дней. Те же методы у богоборцев — добрый и злой следователь. И всегда насилие — первый признак слабости мучителя. Воистину, ничтожное нетворческое существо — дьявол. Опора же мучеников — в Творце мира, в Спасителе Христе. Никакой надежды на себя, но все в Боге. «Убедись, маловер, в силе моего Господа», — дерзновенно бросает лицом учителю святой Понтий. И совершается чудо. Не ради мученика, ибо он уже един со Христом, но ради народа, да прославится множеством людей Бог христианский.
В эфире программа «Благовещение».
Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В студии протоиерей Андрей Спиридонов и мой компетентный собеседник Георгий Водочник. И мы продолжаем нашу рубрику «Горизонты». Говорили мы о Льве Николаевиче Толстом, о морали, которую пытался проповедовать Лев Николаевич как наш великий художественный гений, а также одна из причин русской революции. И пришли мы к теме о морали, ну и идеологии, потому что, вероятно, в какой-то степени мораль – это производная от идеологии современного общества. Вот что же является моралью современного нашего русского, российского, русскоговорящего, так сказать, общества? Интересно, что бы сказал Лев Николаевич Толстой, если бы на это наше общество посмотрел. И, наверное, здесь и не обойтись также без Федора Михайловича Достоевского, который очень много чего понимал в морали и в идеологии. И, наверное, мы этих вопросов сейчас и коснемся, может быть, даже не в одном только сюжете, потому что уж очень эти вопросы серьезные. Мы в прошлый раз вспоминали знаменитую фразу Федора Михайловича, что «если Бога нет, то все дозволено». Если присмотреться к нашему современному обществу, наверное, можно то же самое повторить с некоторыми поправками, поскольку у нас, если даже Бог и не отрицается уже последние четверть века, но совершенно очевидно, что во главе угла не Бог, а материальные средства, деньги как таковые. Или я ошибаюсь?
Ну вот мне кажется, что это и проблема России, и в этом уникальность России заключается в том, что вот у нас в одном государстве присутствуют две цивилизации. Это выражалось и прежде в западниках, там и русофилах, да, в христианах и либералах. И вот нигде такого нет. А вот у нас, ну, видимо, это с подачи Петра Первого, когда у нас вся элита долго говорила по-французски и даже не понимала свой народ, в конце концов возникло вот такие совершенно две морали, две идеологии, вообще две цивилизации. Вот либеральная, когда Андрей Белый съездил на Запад, он был поражен, он назвал, что это цивилизация зубной щетки. И, по-моему, это просто одно из лучших определений, в каком-то смысле, это идеология либеральной, западной.
А поконкретнее для наших слушателей, что он имел в виду под зубной-то щеткой и Западом?
Он имел в виду, я так думаю, что, ну, если вы почистили зубы и выглядите прилично, то и все хорошо. И вы как бы моральны, и самое главное, чтобы опять же вот выглядело все хорошо, но опять мы к этому к тотальному и решительному лицемерию подходим.
Ну, это такая фарисейская праведность получается. Ну, в Евангелии там фарисеи, они же стремились выглядеть праведными и кичились формальным соблюдением закона Моисеева, а значит, современный европеец уже последние столетия, он кичится именно некой внешней правильностью своей лицемерно.
Ну, правильностью, и даже уже сегодня не столько праведностью, сколько вот просто чистотой, красотой.
Я сказал правильностью, даже не праведностью, а правильностью. То есть праведность, наверное, понятие немножко так, оно все-таки поглубже. Она все-таки подразумевает, что да, человек себя старается вести не только на улице как-то праведно, но может там и в кругу семьи. Ну, то есть он, по крайней мере, изо всех сил все-таки изображает, что он ведет такой праведный, нравственный образ жизни. А правильность – это уже, наверное, что-то такое помельче. Это хотя бы на людях выглядеть более-менее пристойно в рамках тех приличий, которые существуют. А уж какие там у тебя скелеты в шкафу, домашним, личным, это уже дело десятое.
Ну да, там надо побрить подмышки, если пошел там летом куда-нибудь, да, там одеться, помыться обязательно утром в душ, дезодорант. И не дай бог от тебя, например, чем-то пахнет, допустим, ты поел лук. Ну вот, в общем, в этом смысле цивилизация зубной щетки. И христианская православная цивилизация, традиционная. Понятно, что они, ну, настолько друг друга исключают, что даже вот друг друга понимать, ну, очень трудно. Например, либералам просто непонятно, что, чего хотят там православные, а православные, наверное, часто смотрят и думают, ну, это какой-то сумасшедший дом, то, что делается либералами.
А в современной России, вы считаете, все-таки православие как цивилизация присутствует?
Я думаю, что, конечно, присутствует. И не только присутствует, а она как бы усиливается, и мне кажется, что имеет все больше и больше влияние вообще в обществе, и в том числе на власть даже.
Ну, поиски моральных скреп, да?
Тоже, ну, поиски, ну, это у них, я думаю, уже от безысходности получается, потому что у нас же ведь когда создавали, ну, мы там отвлеклись еще что-то. Вот коммунисты, большевики, они сделали единую идеологию. Это тоже, конечно, либеральная идеология.
А в советское время же фактически ведь православная цивилизация, она же была закатана в асфальт господами-то, большевиками, коммунистами.
Да, она в подполье фактически существовала. Тем не менее, все равно, вот если посмотреть, все там, например, выигрывали войну Вторую Отечественную, да, сколько людей пришло в церковь, и после офицеры приходили там в монастырь, потому что под огнем давали клятву, если выживу, то приду в монастырь.
А как вы думаете, это было какое-то новое движение к православию, или это была инерция еще тысячелетнего воспитания в православии в дореволюционной России?
Я думаю, что вот если даже вот все наши передачи как бы свести к одному какому-то определению, то все проблемы заключаются в следующем, что есть объективная реальность. Объективная реальность заключается в том, что есть Бог, есть Иисус Христос, Он нас искупил, есть вот эта божественная иерархия, есть темная иерархия, есть борьба между этими двумя иерархиями. И если мы действуем в соответствии с реальностью, ну вот как физик по образованию, да, то есть я понимаю, что если вы соблюдаете физические законы, вы достигнете своей цели и успеха, да, ваша машина приедет куда надо, ракета прилетит и так далее, да. Но если вы игнорируете законы физики, у вас ничего не получится. Но то же самое и вот в религии, в идеологии, везде то же самое. Если ваша идеология соответствует реальности, значит, вы добиваетесь успеха. И если реально все равно Бог есть, и в трудной ситуации люди к нему все равно приходят, то это просто, ну, это как бы вечно.
Ну, не знаю, вы считаете, что это вот критерий, некая внешняя успешность в конечном счете?
Нет, я имею в виду успешность не в смысле там денег, допустим, да?
Ну, вот, например, библейский сюжет. Сын Адама и Евы Каин, который, как мы знаем, убивает Авеля, не являет никакого покаяния пред Богом, потому что врет в глаза Богу фактически, что я не знаю, что я сторож брату моему, получает некую печать Каина, знамение такое таинственное, и идет, в общем-то, в таком вот богоборческом порыве, хотя он и проклят, стенающий, там, трясущийся, там, странник на земле, ну, в зависимости от какой перевод берем, вот, идет и является родоначальником целой ветви человечества допотопной, которая, судя по всему, достигает очень большого цивилизационного взрыва. Но мы же не можем сказать, что цивилизационные достижения, там, научно-технический прогресс каинаитов, он оказывается следствием их правильного выбора по отношению к Богу. Скорее, это оказывается богоборческий успех.
Да, но Каин же и был наказан, потому что он всю жизнь панически боялся потом того, что его самого убьют. Поэтому даже как-то я читал, что даже города – это изобретение Каина, когда он пытался защититься от возможности, ну, что с ним поступит так же, как он поступил с Авелем.
Ну, там разные есть тоже толкования, возможности толкования. Город – это еще и невозможность жить традиционно на земле. Ну, Каин был изначально земледельцем, а тут оказался проклят от земли, которая отверзла уста приять кровь его брата. И он оказался проклят именно уже на проклятой однажды земле, вот, и не в состоянии оказался, видимо, ее возделывать. Почему он и приходит еще к строительству городов.
Да, поэтому под успехом я тут подразумеваю, что человек достигает какой-то полноты жизни, ощущения полноты жизни, что вот мир сходит на его душу, да, он видит красоту, ну, он видит, конечно, не только красоту и безобразие, но он видит красоту и мироздание, и того идеального мира, его можно как бы через этот разглядеть какие-то его там контуры, да, и он, самое главное, что он тогда получает... Ну, благодать, а благодать рождает в человеке любовь. И вот эта любовь, она, ну, любовь, она оправдывает все. То есть вообще существование, все там какие-то трудности.
Это к советскому периоду вы вот именно относите?
Это же? Я ко всем периодам отношу. Я просто хочу сказать, что вот у нас было две цивилизации, западники и христианская, потом большевики сделали одну. Она была абсолютно западная.
А они кого сделали?
Они сделали самую маргинальную часть западной, самую такую грубую механистическую часть Запада они устроили у нас в стране. Она, естественно, настолько противоестественна, что долго существовать не смогла и как бы погибла.
Как вавилонское пленение, да, не больше 70 лет
протянуло. Мы вернулись снова к этому, к двум цивилизациям. Вот к этим.
Интересная, конечно, мысль. Так вы считаете, что у нас сейчас в этом смысле в России идейная составляющая и мораль, она такая двойственная? Одна происходит от одной цивилизации, другая происходит от другой цивилизации. Как-то так?
Да, так.
И что же нам с этой двойственностью делать?
Ну, я думаю, что нам надо что? Нам надо, чтобы государство снова вернулось к христианской идеологии. Потому что сейчас идеология государства, идеология власти, она практически на 100% либеральная.
Ну да.
Вот она либеральная, и в основе своей как бы...
Клонение золотому тельцу последней четверти века мы имеем, если не больше.
Да, и она олигархическая. И вот эти олигархические кланы, которые управляют государством, вот они как, в первую очередь, конечно, исходят из собственных интересов. Я даже думаю, что сейчас уже им кажется, что интересы России это и их интересы это одно и то же. Потому что, ну, они там платят большие налоги, они содержат много людей, там, дают им работу. Поэтому если, например, там, ну, с каким-нибудь горнодобывающим заводом или алюминиевым проблемы, то проблемы у всей России. Вот. И с точки зрения идеологии, ведь как получилось, когда свергли коммунистов, или, точнее, коммунисты сами, в общем, СССР продали, можно сказать, за это имущество, то первым делом они, их даже в Конституции записали, что не должно быть в России никакой идеологии. Потому что настолько их пугала советская идеология, она действительно страшная.
Ну, многие считают, что это с подачи Соединенных Штатов еще было сделано.
Разумеется.
Которые были заинтересованы в том, чтобы в России вообще никакой идеологии не было. А то, не дай бог, опять начнет собирать себя и возрастать.
Ну, я думаю даже, что Соединенные Штаты, ну, или те, кто делал это от лица Соединенных Штатов, сделали все еще намного более продуманно. То есть они, вот, но наше государство построено фактически на очень большой несправедливости, да, вот на этой приватизации. Она и несправедлива, и незаконна, и в основании этого государства лежит.
Ну, об этом уже давно все вроде как знают, но все же разводят руками, начиная с главы государства, говорят, что пересматривать итоги приватизации мы никак не можем, потому что иначе это закончится еще одной какой-нибудь революцией.
А вот это является одним из самых важных препятствий, почему мы не можем, государство не может вернуться к ясной и внятной идеологии. Потому что, допустим, мы решили, сказали, ну хорошо, все, вот теперь мы живем по правде. По правде, по справедливости. Мы начинаем строить российское государство с учетом его традиционной веры, с учетом потребностей человека, что государство служит народу, а не народ ресурс. Только для некоторых олигархов, да?
Ну,
и сразу возникнет вопрос, если мы по справедливости, если у нас суды, например, начинают работать честно, справедливо, да, у нас появляется правосудие, то первый вопрос возникает вот с этой приватизации.
Да, помимо этого, надо еще и определиться, а что есть тогда правда, действительно? Что есть правда, что есть справедливость, пусть даже в таком вот социальном понимании, но тоже же надо договориться об этих понятиях и понять, какие тут критерии истины по отношению вообще и к нашему обществу, и к нашему народу, и к нашему историческому прошлому, потому что без рассмотрения, наверное, всей вот этой проблематики невозможно будет четко сформулировать, что тогда правда, что такое мораль настоящая по отношению к современному нашему обществу. Но я думаю, продолжим разговор об этом в следующем сюжете наших «Горизонтов». Храни Господь.
Горизонты на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.
Thank you.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава 10. Дадут ему сотню-другую. Опять давай. Давал. Прознал, что барин на войну может посылать, а у него сынка забрали, в ошпитале лежал, будто у него глаз не глядит. Ну и старался барину служить. А барин строгой был, никому поблажки от него не было, по закону очень. Ну и забрал сынка. Да еще серчал на Головкова, что за царя приверженный. И вот какой богомольный Головков-то, хироносец был. А такой, хируги за крестным ходом всегда носил. Почтенный очень, собственный дом. Он за царя стоял, а барин и слышать не хотел. Долой и долой. Они с барыней секрет знали. Только царя долой, все новое пойдет, хорошее, им известно. Но не знал, послал на войну сынка. А Головков в полицию донес. У доктора какие молодцы пляшут, а на войну их не посылают. Это с досады он. Дознавали, как же. По закону гуляют от войны. Все калеки по белому билету. Он тогда на нас к мировому подал, за долги. Это когда и судов уж серьезных не было. А барин заболели. Нам в Крым бумага приходила, приносил с красной ленты какой-то. Не гордовой, а другой. Говорил барину, теперь можете не платить. Когда еще вас разыщут, а теперь все похерено. А сколько-то много Головков на нас насчитал. Так нас и не достали. Оплатить уж нам нечем стало. Сами жили из милости у доктора одного. А у Головкова супруга Авдотья Васильевна, желанная такая. Вот где эта Дунай-река-то? Ну, как угодно, не буду отбиваться. А уж такое дело вышло, уж так я горевала. Ну, как угодно, а то и вправду запутаюсь. Глава 11. Да вот, представлять они стали. Катечка тут всех и покорила. Так за ней ходили табунами. Помните ее, барыня? Не такая она уж и красавица, чтобы писаная, да еще и в себя не вошла как следует. Что ей 16-й только годок шел, и росточку была еще неполного, а телом еще не обошлась, цветочек еще, бутончик. Теперь бы и не узнали ее. Какая вантажная стала, самостоятельная. И манеры теперь у ней, даром что тонкая растонкая, а на всех производит. В Америке она голодом себя морила и на палках крутилась, чтобы потащать. Так уж там полагается, а то и денег платить не станут. А и тогда складненькая была, аккуратненькая такая, куколка и куколка. А глазки у ней и мамашины, и папашины, черные, огромадные, живые такие. Барин все ее так: «Ах, черные миндали зажигают издали!» Пел все. Баринов у ней взгляд был смелый. У цариц вот такие глаза бывают, гордые. А волосы темные, густые, папенькины. «Каштанчики мои» все бывало так звал. Личком беленькая, разбеленькая, сквозная вся. Уж барин ее нахваливал, души не чаял. «Фарфорочка моя, варкизочка ты моя!» Все так. А может, и маркизочка, забыл уж. И что такое? Ну, каждого мужчину приворожит. Все-то в нее влюблялись. И чем только завлекала, я уж и не знаю. Еще совсем девочкой была, а знала, что глазки у ней красивые. И тогда уж глазками поводила, красовалась. А папенька ей все-то набивал. «Ох, глаза! Будешь ты погубительница сердешная!» но она и приучилась заводить. Так вот головкой чуть повернет, глазками поведет, откуда набралась. А то пройдется, так вся изгибается, очень гарциозная. Прибежит ко мне, вытаращится. «Правда, нянюк, особые у меня глаза, а?» Посмеюсь, скажу, у кого какие, а у тебя такие. А захвалили. Все-таки про глаза ее, что вот какие. Да не умею сказать-то, как говорили. Нет, не выразительные, а истомные, что ли. По-нашему сказать, с поволокой глаза. Будто вот через что глядят, чисто вот отмирает, как тень на них. Один к нам ходил, актерщик, вот не любила беса. Тогда еще все внушал. «У вас глаза женщины!» Развалится на креслах, ножичком ногти точит. И все так непристойно. «Женщина вы, малютка!» А наши умные слушают. Поведет так, закатит, будто она с просонков. И выучилась перед зеркалом вертеться. Особого плохого тут нет, покрасоваться-то. А к тому говорю, что уж очень собой-то занималась. И мамашенька ей пример давала. На что уж со мной? И то уставится на меня, как на пустое место, словно вот через тень глядится. Но чего пялишься-то, как нескладно скажу, чисто пьяная? И все-то в головку набивали. Мы тебя за заморского принца выдадим. И нагадали, повидали мы их заморских. И стали в нее барыня влюбляться. Конфектами завалили, о, какие коробки! И шелковые, и плюшевые, и цветы шлют, и корзинами. И так некуда ставить, сад у нас прямо стал. Богачи стали наезжать на своих лошадях, на автомобилях, на высоких колесах. Вековой богач был, приличный народ, солидный. И шушеры много было, а и делихтора бывали, и генералы. Мед как завелся, так в круг и закружились. И смех, и грех. Повадился старичок нам, военный доктор, начальник баринов. Только он генерал. Стал все цветы возить. Лет, пожалуй, за 60 было. Сухенький только был и шустрый. И бородку брил. А под глазами-то наплыло, не закрасишь. Видно, что битая посуда. И рот у него кривой был, раздерганный. А живой, ножкой об ножку терся, и холостой. Та его и закружила насмех. И печенье ему выберет, скажет. Вот любимое мое. А он ей тоже. Теперь и мое любимое. И цветочек в петельку ему, и душками попрыскивает, или отропом любимыми. Он, возьми, посватайся. Одурел. Так все обомлели. Начальник баринов. Она и глазом не моргнула. Дайте подумаю, я ведь совсем ребенок. Так он и засиял. Изгубила старого человека. Посылал цветы. Да и простудился, помер. У училища все дежурил, где театром-то обучали. И еще князь ее провожал. Тоже не молодой, а со шпорами ходил. Высокий попечитель был. Из училища ее привозил. И письма ей все писал по-французски. И она ему писала для практики. Письма у ней было, полна шкатулка. А духов было, как в магазине, обливаться можно. Как в ванную лезть, цельную бутылку вольет. Кожу щипет. Голова кружится, не войдешь. Барин бывало, дай, Катюнь, даров душистых, а то все вышли. Меня душило. Приду к себе спать ложиться, не продохнешь. Все подушки позалиты. В церкву придешь, дух такой от меня, людей стыдно. Платье мне обливало. Ну, все влюблялись. А молодые... Так, высуня язык, и ходили, как опоенные. Чего ж один изгораздился для нее? Велела она ему из зоологического сада живую лисицу ей принести. Он за сурьез принял, да и попадись. Ночью клетку лисицыну продрал и потащил лисицу. Она ему все лицо ободрала. На месяц цветы попал, а про Катечку не сказал. Она ему цветов послала для утешения. Так уж все баловали, она и своевольничалась. Все-то ей нипочем, воображать стала из себя, а барыня не нарадуется. Меня уж и в грош не ставила, только и слышишь. Заткнись, старая улитка, истинный бог. Спать ложится, ну, вертеться перед трюмой, да хорашиваться. Даже и рубашонку снимет. Оправляю постельку ей, шелковая царская постелька у ней была, белая вся, ангельская постелька. Смотрю-смотрю на нее, ну, так неприятно станет. Она уж и так, и головкой, и плечиками, и... Да еще меня допытывает. А что, нянь? Это когда в духе ласково всегда нянь звала, а то все нянька, а то еще выдумала нянища. А что, нянь, красавица я, лучше меня нет? Насмех и скажу, Попова дочь лучше. Шутки, шутки, а так погибель и начинается. Оглаживать себя примется, по бочкам, и так и сяк извертываться. Издивишься, откуда вы набралась повадкам. Плюну скажу, страмница ты, бесстыдница. Ну, пристала ли девушке так себя красовать? На рынок, что ли, себя готовишь? Девушка скромностью красуется, а ты как солдат расхлестанный. И ласково бывало со мной, так и обовьется, и в глаза зацелует, и на лицо мне дует, ну, такая умильная. Она меня теперь любит, все мои мысли знает. Только, понятно, стеснял я ее. Она мне тут шляпку носить велела, а мне и стыд, будто я пугал какая. Голова непривычная, не я и не я. И вот тальма со стеклярусом у меня Авдотья Васильевна подарила, износа нет. Так ей она не нравилась. Страмлю я ее, да потопный я, старинный дух. Нет, любит она меня, горой за меня. С итальянцем схватилась раз, расскажу-то. Прибежит в темненькую ко мне, как мне спать ложиться. За шею обнимет и, ну, целовать. Заерзает, заерзает у меня, прижмется комочком. Скажи, нянь, буду я счастлива, буду я любима, буду я богата. И глазки заведет в потолок, будто чего там видит. Я и скажу, ах, котенчик, и любима будешь, и богата. А вот счастлива ли будешь, это уж как Бог даст. Затискается, заерзает, словно ей не втерпешь. Ах, воздохнет. А я и пошучу, поразвлеку. Не вздыхай глубоко, не отдадим далеко. А хоть за курицу, да на свою улицу. Она так вся и высияет. Да как ты хорошо складна. Да скажи еще. Да какая ты мудрая. Василиса, ты премудрая.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.